не знаю, насколько нужна будет сегодня аудиозапись, вот, но потому что в основном это будет чтение. Чтение текста, фиксированного текста, опубликованного. Вот. Но прежде чем я начну читать, я некоторые такие слова вводные произнесу, чтобы как-то обосновать это чтение. И такие размышления из опыта. Большинство здесь собравшихся выросли из Советского Союза по возрасту, да, ну вот, соответственно, и к вере пришли тоже, вот, из, наверное, большинство из неверия, вот, и потому сейчас вспоминается год 1988, да, это год свободы, наступившей в стране, религиозной свободы, год тысячелетия крещения Руси, он оказался переломным в отношениях церкви и государства, свобода наступила, вот, и первоначально, в то время, там, в библиотеке большую часть времени проводил, стали книги сдавать, книги по философии, постепенно книжки по религии, тогда репринты выходили в творении святых отцов, и первоначальный такой интерес к философии проявился в том, что оформил подписку на серию приложений к журналу «Вопросы философии» из истории отечественной философской мысли. Вот. И стали публиковать русских философов, которые в советское время по идеологическим соображениям как бы вот совсем не печатали. Да? Вот. И вот эта серия подписная, она выходила, я не помню, какой первый год, то ли 89-й год, первый год издания этой серии, 90-91, подписка шла. Это мы собирались, и была вот эта такая интуиция, ожидание того, что вот сейчас философов настоящих всех опубликуют, почитаешь, и все будешь знать. Вот, как бы, вот она, самая вот сокровищница мысли. И вот там вот, ну, важно, прочитаешь, и будешь все знать. Вот, потом, после философии, книжки по религии стали издаваться тоже, да, вот, и после обращения к вере тоже бывает такое вот предощущение, ожидание вот, Священное Писание, Слово Божие и труды святых отцов как толкование Слова Божия нужно прочитать, изучить, и опять получишь ответы на все вопросы. Вот важно только знать, на какой книге, в какой главе, на какой странице. Да? Вот. Конечно, Священное Писание и Священное Предание, труды святых отцов, они нам многое открывают о Боге, о человеке, но, конечно же, мы не получим готовых инструкций на все ситуации жизненные, на все случаи жизни. Вот. Мы, наверное, получаем общие принципы установки, да, вот, самосознание, мировоззрение, поведение, нравственности, а вот реализацию в конкретных условиях, вот, как поступить в той или иной ситуации, такого ответа нам не найти будет, конечно, вероятнее всего, да, вот, и приходится поступать уже исходя из опыта. Вот. Опытных, чувства опытом обучены для отличения, да, добра и зла. Вот, и потому вот эту особенность также в своих лекциях отмечал отец Андрей Кураев, что вот есть такое ощущение, что вот у святых отцов на все ситуации жизни найдем ответы, да, но не на все. Вот, и поэтому вот такой момент имеет место. И еще одно соображение, приход к вере, он происходил из такой области, такой. Образование давали для подготовки к работе в области научной, а в области науки там же ценится что? Новый результат, новое, только новое, новое и новое, вот такой культ нового, не только в науке. И, по сути, во многом вот и научная деятельность, и деятельность в области искусства замешана на вот такой вот скрытой, может, или не очень скрытой гордостности, да, самоутверждение. В науке человек самоутверждается, свое слово сказать должен. И то же самое в искусстве, в секулярном искусстве во многом оно зиждется на самоутверждении, на попытке показать свою уникальность, неповторимость, ни на кого не похожесть. Совсем недавно дочка писала сочинение по картине «Утро», по-моему, художник Татьяна. Забыл, украинских художников. Мы все писали, такая девушка делает гимнастику, да, вот. Яблонская, по-моему, да. Ну вот, и там материалы про нее читали, и нашла супруга в интернете ее краткую такую автобиографическую, что ли, заметку, когда она о себе пишет. Она говорит, совсем не то, когда пишут искусствоведы про искусство. Вот, намного правильнее, когда сам автор, если что-то скажет, это будет намного больше соответствовать истине. Вот, и вот она пишет о себе, и как раз вот она эту тему затронула. О том, что вот, как она видит вокруг, в искусстве люди вот заняты самоутверждением, вот, выражением себя, вот, неповторимости собственной. Как бы, да? Вот, а она этот, как бы, вот, видит, что это не тот путь, и другой для себя ориентир избирает. Вот, и вот. Так вот, вот эта тема самоутверждения такого, во многом оно может быть как бы, да, гордостным таким, заквашено началом из него, как бы, да, вырастать приходилось, происходить. И когда вот к Вере пришел, так, знаете, такое облегчение наступило. Ну вот, наконец-то не надо тужиться из себя, выдавливать чего-то такого, чего там в тебе, может быть, совсем и нету, да, вот. И потому, погружаясь в традицию, не надо ничего там самому своего собственного искать. И вот это такая вот, не знаю, понятно, о чем я сейчас говорю, да, вот этот такой, ну, что ли, вот разница секулярного подхода и христианского, церковного подхода выразилась в следующем. Когда учился в семинарии, по догматическому богословию там сочинения пишут учащиеся, и у меня была тема кожаные ризы, там то ли святоотеческое богословие, еще где-то, понятие кожаных риз. Вот. Я такое сочинение подготовил, а в этот момент нас мама наша, моя, навещала, была у нас дома. И я как дал ей так для проверки, так, чтобы прочитала. Вот, она учитель русского языка и литературы. Она прочитала сочинение, мне отдает и говорит, тебе поставят двойку за него. Потому что у тебя там 4/5 текста, объема всего текста, одни цитаты. Цитаты, цитаты. У тебя нет никакого там своего какого-то видения, понимания, изложения. Тебе поставят двойку, и все тут, как бы, это ты что-то накомпилировал, такое составлял. Вот. Но тем не менее, у меня времени переделать его не было, я отдал на проверку. Сочинение вернулось с 5. Вот, потому что в православной традиции другой подход. Да, вот. Понятно, что мы, читая, изучая, осваивая, постигая Священное Писание, Священное Предание, мы его усваиваем, да, как бы в нас, в ум, в сердце входит понимание, разумение, но тем не менее, вот мы во многом пытаемся не свое собственное уникальное видение, да, или понимание проблемы построить и кому-то там показать, а мы пытаемся усвоить, воспринять переданное нам, да, в традиции, в предании. Вот, и потому цитирование, опора на святых отцов, на авторитетных писателей, да, это как бы вот намного в большей степени приемлемо и непорицаемо, нежели чем это было бы в светской такой секулярной среде. Вот, и потому во многом я тоже буду опираться, это пытаюсь обосновать, почему же я буду читать, а не пытаться излагать свое собственное понимание. Вообще, была тема смерти, да, как бы вот предложена к рассмотрению. И на самом-то деле, если не брать языческий, магический, как бы, вариант понимания духовности, да, то по большому счету настоящая религия, она вся тема, есть сплошная тема смерти. Вся религия есть тема смерти. Она такая ключевая и главная, да, это фундамент такой. Вот. И потому наши все прошлые занятия, которые были, они так или иначе, дальше или больше, прямо или косвенно касались темы смерти. И многие моменты и проговаривались. И когда мы говорили о антропологии, о человеке, о боговоплощении. Поэтому, по большому счету, мне кажется, что мы уже почти что все уже в плане догматическом, да, уже рассматривали, обсуждали. Вот. Но поскольку так вот в таком сфокусированном виде, как вот этот лучик света сфокусирован, было предложено еще этой темы коснуться, я подумал, что как-то выборки какие-то догматические подбирать вряд ли стану. Я вам просто предложил, хочу предложить сегодня два очерка Ивана Ильина, которые в его книжке «Поющее сердце», книга «Тихих созерцаний», такие небольшие очерки, да, вот. Потому что многие, может быть, из вас читали, но мне кажется, это его тексты настолько краткие, настолько емкие и глубокие, что и к нему можно обращаться, их перечитывать, и это всегда оживляет восприятие. Вот, и потому я постараюсь прочитать, и если нам время позволит, я сейчас просто часы достану, чтобы как-то контролировать ход времени, может быть, еще там, ну, может быть, несколько каких-то слов, размышлений, да, вот после прочтения этого текста тоже, может быть, добавлю, если... Опять же, время достаточно будет. Вот и потому из книги Ивана Александровича Ильина «Поющее сердце», книга «Тихих созерцаний», я прочитаю два таких отрывка, два эссе о смерти. Письмо первое. Дорогой мой, ты хотел знать, что я думаю о смерти и о бессмертии. И я готов изложить тебе мое понимание. Я не выдумал его, а выстрадал и выносил его в течение долгого ряда лет. Теперь, когда опять пришло такое время, что смерть парит над всеми нами, и каждый из нас должен готовиться к уходу из земной жизни, я вновь пересмотрел мой опыт и мое видение и расскажу тебе, к чему я пришел. В такие времена все чувствуют и предчувствуют наступление своего конца, и потому невольно возвращаются воображением и мыслью к проблеме смерти. При этом человек чувствует себя смущенным и подавленным, потому что он не знает, что же такое смерть на самом деле. И еще потому, что никто из нас не может примириться со своей смертью и включить ее в свою жизнь. Такие времена обычно называются тяжкими и страшными, а в действительности это времена духовного испытания и обновления, суровые, но благотворные времена Божьего посещения. Видишь ли, у меня всегда было такое ощущение, что в смерти есть нечто благостное, прощающее и исцеляющее. И вот почему. Стоит мне только подумать о том, что вот эта моя земная особа, во всех отношениях несовершенная, наследственно обремененная, вечно болезненная, в сущности неудавшаяся ни природе, ни родителям, сделалась бы бессмертную, и меня охватывает подлинный ужас. Какая жалкая картина! Самодовольная ограниченность, которая не собирается умирать, а заполнит собою все времена. Несовершенство, которое не подлежит ни исправлению, ни угашению. Бесконечный грех, вечный недотепа. Что-то вроде фальшивого аккорда, который будет звучать всегда. Или несмываемое пятно земли и неба. Вижу эту приговоренную к неумиранию телесную и душевную ошибку природы в виде моей особы. И думаю, а ведь законы природы будут действовать с прежней неумолимостью, и я буду становиться все старше и, наверное, все немощнее, все беспомощнее, страшнее и тупее. И так без конца. Какая претензия и какое несчастье? После этих видений я просыпаюсь, как от тяжелого сна, благословенной действительности, к реально ожидающей меня смерти. Как хорошо, что она придет и поставит свою грань. Как это прекрасно, что она прекратит мою земную дисгармонию. Значит, эта мировая ошибка, носящая мое земное имя, может быть погашена или исправлена. А смерть придет как избавительница и целительница. Милостиво укроет меня своим покровом, даст мне прощение и отпуск. Откроет мне лучшие, новые возможности, и я приму от нее свободу и ободренный ею, начну восхождение к высшей гармонии. И вот это ожидание и эта уверенность даруют всей моей жизни меру и форму. Слава Богу, все мое земное страстное кипение – это бесконечная борьба с самим собой, с моими противниками и со слепым безразличием человеческой толпы. Это борьба, в которой я от времени до времени изнемогаю, доходя до муки и отчаяния. Все это не будет длиться вечно, не заполнит все Божьи времена. Не вечно придется мне заживлять те раны, которые происходят от встречи моей немощи с непомерными заданиями жизни и мира. Придет час, и отрешит вола от плуга на последней борозде. Цитата из Пушкина. Безмерная длительность отпадет, и моя жизнь получает меру срока, меру долга, меру в напряжении, меру плена и меру томления. Как это благостно! Моя жизнь приобретает форму, форму совершающего конца. Я знаю, я твердо знаю, что придет избавление, что откроется освобождающий исход, и мне надо к нему готовиться. И вот главное. Мне надо постараться, чтобы мой земной конец стал не обрывом, а завершением всей моей жизни. Все цели мои, все мои труды и творческие напряжения должны вести к этому завершению. Правда, я не знаю, когда и как наступит этот конец. Но и это благо, ибо это понуждает меня быть всегда готовым ко всему, к отозванию и уходу. Одно ясно. Меряя человеческой меркой, надо признать, что срок не слишком далек, и что мне нельзя терять времени. Нельзя откладывать того, что должно быть сделано. Но зато есть много такого, что надо совсем отменить, устранить с дороги. Время мое ограничено, и никто не знает, каким сроком. А когда осмотришься, то видишь, что неизмеримое, чудесное богатство мира, природы, человеческого общения и культуры, все эти возможности созерцания радости, все эти поводы духовного восприятия и духовной отдачи, все эти творческие зовы и задания – все это неисчерпаемо, ответственно, претрудно и обязывающе. Таким образом, смерть становится для меня оформляющим и осмысляющим началом жизни. Не то призывом, не то советом. Как если бы старший друг, любящий и заботливый, сказал мне: «Знаешь что, жизнь-то ведь коротка, а прекрасным возможностям в любви, в служении, в созерцании и созидании нет числа. Не лучше ли оставить без внимания все пошлое, жалкое и ничтожное, и выбрать все самое лучшее, подлинно лучшее, на самом деле прекрасное, чтобы не утратить божественных красот мира и жизни?» Идея смерти как бы открывает мне глаза и вызывает во мне какой-то неутолимый голод, жажду истинного качества, волю к божественным содержаниям, решение выбирать и отбирать, верно, не ошибаясь и не обманываясь. Я постепенно учусь различать, что действительно хорошо и прекрасно перед лицом Божиим, и что мне только кажется хорошим, а на самом деле лишь соблазняет, прельщает и разочаровывает. И проходя этот жизненный искус, я все более и более убеждаюсь, что в жизни есть многое множество содержаний, занятий и интересов, которыми не стоит жить, или которые не стоят жизни. И напротив, есть такие, которые раскрывают и осуществляют истинный смысл жизни. А смерть дает мне для всех этих развлечений и познаний верный масштаб, истинный критерий. Мне думается, что все мы уже переживали и еще переживем не раз нечто подобное. Когда близится смерть, или когда, по крайней мере, тень смерти осеняет нас, то все содержания и ценности жизни как-то вдруг, словно сами по себе, переоцениваются. Все то, что в тусклой повседневности, во время безопасного прозябания казалось нам стершимся, безразличным, почти обесценившимся, вдруг раскрывает свои различия, показывает свое настоящее качество и находит в себе верное место и истинный ранг. Око смерти глядит просто и строго, и не все в жизни выдерживает ее пристального взгляда. Все, что пошло, тотчас же обнаруживает свое ничтожество. Наподобие того, как листы бумаги, охваченные огнем, вдруг вспыхивают ярким пламенем и сейчас же чернеют, распадаются и сливают в пепел. Так что впоследствии даже не верится, что этот прах и тлен мог представляться важным и ценным. Но зато все истинно ценное, значительное и священное утверждается перед лицом смерти, победоносно выходит из огненного испытания, является в своем истинном сиянии и величии. Первое изобличается и разоблачается. Второе оправдывается и подлинно освящается. И не то, чтобы мы сами это производили, нет. Это огненное испытание идет от смерти и осуществляется ее близким дыханием. Бывают в человеческой жизни такие дни и минуты, когда человек внезапно видит смерть перед собой. Ужасные минуты, благословенные дни. Тогда смерть, как некий Божий посол, судит нашу жизнь. И вся наша жизнь проносится перед нами духовным взором, как на молниеносном параде. И все, что в ней было верного и благого, все, чем на самом деле стоит жить, все утверждается как подлинная реальность. Все возносится в сиянии. А все, что было мелко, ложно и пошло, все сокрушается и просрамляется. И тогда человек проклинает всю эту ложь и пошлость и судит себя, как растратчика сил и глупого мота. Зато, как он радуется всему верному и подлинному, и сам не понимает, как это он мог жить доселе чем-нибудь иным. Он слышит, как в глубине его души все упущенное стонет и молит о восстановлении. И сам начинает мечтать о том, чтобы прошлая жизнь считалась прожитой начерно, и чтобы была дана ему возможность прожить новую жизнь уже набело. Мгновенно родятся планы новой, чудной жизни, и тут же беззвучно приносится клятвы верности ей, а к Богу восходят молитвы о даровании новых сроков и новых возможностей. А когда опасность смерти проносится и вновь наступает тишина и спокойствие, тогда человек видит, что вся его жизнь была как бы разобрана и провеяна, и делает один из значительнейших выводов своей жизни. Не все, чем мы живем, стоит того, чтобы мы отдавали ему свою жизнь. Только те жизненные содержания и акты полноценны, которые не боятся смерти и ее приближения, которые могут оправдаться и утвердиться перед ее лицом. Все, что стоит нашего выбора и предпочтения, нашей любви и служения, даже и в пресмертный час, все прекрасно и достойно. За что можно и должно отдать жизнь, то и надо любить, тому и надо служить. Жить стоит только тем, за что стоит бороться насмерть и умереть. Все остальное малоценно или ничтожно. Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, великое мерило и страшный судья. Вот как я созерцаю смерть, мой дорогой друг. Смерть не только благостна, она не только выручает нас из темной земной юдоли и снимает с нас непомерность мирового бремени. Она не только дарует нам жизненную форму и требует от нас художественного завершения. Она есть еще некая таинственная, от Бога нам данная мера всех вещей или всех человеческих дел. Она нужна нам не только как узарешительница или как великая дверь для последнего ухода. Она нужна нам прежде всего в самой жизни и для самой жизни. Ее облачная тень дается нам не для того, чтобы лишить нас света и радости, или чтобы погасить нашей душе охоту жить и вкус к жизни. Напротив, смерть воспитывает в нас тот вкус к жизни, сосредоточивая и облагораживая его. Она учит нас не терять времени, хотеть лучшего, выбирать изо всего одно прекрасное, жить божественно на земле, пока еще длится наша недолгая жизнь. Тень смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы шепчет нам: «Опомнитесь, одумайтесь и живите в смертности бессмертным». Ее приближение делает наши слабые близорукие глаза зрячими и дальнозоркими, а ее окончательный приход освобождает нас от бремени естества и от телесной индивидуации. Позволительно ли нам проклинать ее за все это и считать ее началом зла и мрака? Я понимаю, что ее окончательность и непоправимость, ее таинственность и загадочность могут внушать людям трепет. Но ведь поток жизни, в котором мы все время пребываем, несет нам ежеминутно ту же непоправимость, ту же таинственность и непостигаемую сложность. Ведь каждый миг нашего земного пути невозвратим и, отгорая, вносится в какую-то пропасть. И эта бездна прошлого и надвигающаяся на нас бездна будущего не менее страшны, чем миг, предстоящий нам смерти. Жизнь не менее таинственна, чем смерть. Только мы закрываем себе глаза на это и привыкаем не видеть. А смерть, если ее верно увидеть и понять, есть не что иное, как особый и величественный акт личной жизни. И тому, кто ее верно увидит и постигнет, она откроется как новый друг, бережный, верный и мудрый. Не быстро читаю. Воспринимается со слов, со слуха. И вот следующий очерк о бессмертии. Письмо второе. Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмертие личной души? Я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос со всей прямотой и откровенностью, но помимо всякой богословской учености. Скажу тебе по совести, что самая мысль об окончательном, бесследном исчезновении моей духовной личности кажется мне бессмысленной, слепорожденной и мертвой. Эту возможность я переживаю как нелепую и отпетую невозможность, которую даже обсуждать не стоит. Ну, приблизительно так, как если бы кто-нибудь начал рассуждать о темном свете, о бессильной силе или о небытии бытия. Есть люди, склонные к пустому конструктивному мышлению. Они не хотят исходить от реальностей. Их прельщает стройность и последовательность мысли. Беспочвенность им не страшна, а в истину они не верят. Им-то и надо предоставить оперировать такими понятиями, как смертность живого духа. Но присущее мне чувство реальности уклоняется от этого. Каждый человек, и в особенности каждый ученый-исследователь, должен обладать неким верным чутьем, опытным в созерцании глазом, интуитивным ощущением предмета и его объективной природы, чтобы не поддаваться таким соблазнам и не терять время на обсуждение пустых и отвлеченных возможностей, чтобы не гоняться за такими логическими призраками и не впадать в последовательную, но мертвую схоластику. Нереальные возможности – суть невозможности, праздные фикции. А тот, кто хочет говорить о реальных возможностях, тот обязан находить соответствующие реальности и держаться за них. Вот почему я хотел бы установить, что о смерти нашей духовной личности может говорить только тот, кто или совсем лишен духовного опыта, или не желает пребывать в нем и опираться на него. Возможно, что при этом он исходит всецело из чувственного опыта естествознания, рассудочно переработанного и духовно неосмысленного, принимаемого им за единственно допустимый и верный опыт. Но возможно, что он исходит при этом и из буквального понимания какой-нибудь философской или религиозной книги, в которой об этом ничего не сказано, или сказано как раз обратное. Но во всех этих случаях люди идут мимо настоящего первоисточника, мимо подлинного духовного опыта и настоящих духовных реальностей, и судят о том, что от них скрыто. Этот опытный источник, эту подлинную реальность каждый из нас должен пережить лично и самостоятельно. Он должен носить их в самом себе для того, чтобы судить о них, из них. Если он лишен этого опыта, если он ему совершенно недоступен, то вряд ли окажется возможным дать ему сколько-нибудь наглядное представление о духе и его жизни. А доказательство станет уже совсем невозможным. Но если у него есть хотя слабое ощущение духа, как бы горчичное зерно этого опыта или тлеющая искра, скрытая под пеплом повседневной жизни и способная дать пламя, то ему, наверное, можно будет показать все существенное и добиться взаимного понимания. При всем этом я имею в виду живой опыт нашего нематериального, нетелесного и притом именно духовного бытия. Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти. Страшно нам представить себе, что наше телесное естество распадается и предается тлению. Страшно нам, что угаснет наше земное сознание и самосознание, прилепленное к нашему телу, связанное с ним, им ограниченное и в то же время обогащенное. Прекратится все мое здешнее. Расстроится все мое земное душевно-телесное устройство. Что останется тогда от меня? Да и останется ли что-нибудь? Что сделается со мною? Куда я денусь? Что это за бесследное, таинственное исчезновение в вечном молчании? Вопрос стоит за вопросом и остается без ответа. Тьма, бездна, конец. Больше никогда. Есть, однако, ключ к этой томительной разгадке. Есть некий подступ к этой пугающей тайне. А именно, никто не может дать мне ответ на этот вопрос. Только я сам. Только я один могу сделать это, и притом через мой собственный внутренний опыт. В этом опыте я должен пережить и увидеть мое собственное духовное естество и добыть себе очевидность моего духовного бессмертия. Пока я этого не совершу, всякий чужой ответ, как бы умно и изящно он ни был оформлен, будет мне неясен, неубедителен, неокончателен. Уже в силу одного того, что земной язык не имеет для этих обстояний верных слов и отчетливых представлений. А сверхземному языку я еще должен самостоятельно научиться, то есть приобрести его, или еще точнее, творчески создать его в себе, чтобы понимать его и владеть им. Если я, например, не разумею по-китайски, то сколько бы живые свидетели не рассказывали мне на китайском языке о китайских событиях, я останусь в недоумении, ничего не узнаю и ничего не пойму. Чтобы узреть сверхземное, надо реализовать и оформить в себе сверхземной способ жизни, из которого потом и возникнет сверхземной язык. И все это в пределах земной жизни. Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти, потому что мы не умеем отрываться от земного, чувственно-телесного способа быть и мыслить. И не умея, цепляемся за наше тело, как за спасение. Мы принимаем его за наше главное, за наше настоящее существо. Оно есть только богоданная дверь, вводящая нас во внешний материальный мир, со всей его бременящей грузностью и легчайшей красотой. И когда мы видим, что эта дверь отказывается служить нам и рассыпается в прах, когда мы думаем о том, что наше тело станет безгласную и бездыханную перстью, то мы в смятении готовы допустить, что это и есть наш сущий и бесследный конец. Мы не можем и не должны презирать или тем более отвергать наше тело, ведь оно вводит нас в вещественный мир, полный разума и красоты. Оно открывает нам все чудеса богосозданной твари, всю значительность и чистоту, и величие материальной природы. Тело есть необходимое и естественное орудие нашего приобщения к Божьему миру, нашего участия в нем. И пока мы живы, оно должно оставаться в нашем свободном и здоровом распоряжении. Оно дается нам совсем не напрасно, ибо мир природы, в который оно нас вводит, есть таинственное и прикровенное воплощение мысли Божией, живой и художественный символ его мудрости. Так что и мы сами становимся участниками этого воплощения и этого символа, его живой частью, его органическим явлением. Славно и дивно, что нам был открыт этот доступ. Но еще лучше, что открывается нам на время и потом будет отнят и закрыт, ибо нам, предстоит нечто более высокое, совершенное и утонченное. Итак, несомненно, что наше тело входит в земной состав нашей личности. Но несомненно также, что оно не входит в состав нашего духовного бытия. И в этом мы должны убедиться еще при жизни. Мы должны научиться не переоценивать нашего тела и отводить ему подобающее место и надлежащий ранг в нашем существовании. Человек способен не только к чувственно-телесному опыту, ему доступен еще иной, нечувственный и все же предметный опыт. И мы должны вынашивать его, очищать его и предаваться ему. Нам дана способность извлекать себя из телесных ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим вниманием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных объемов и освобождать существенное ядро нашей личности от гнета и наваждений материи. Предаваясь этой способности и развивая ее в себе, мы постепенно открываем свое нетелесное бытие и утверждаем его как главное и существенное. Мы приобретаем нечувственный опыт, наполненный нечувственными содержаниями и удостоверяющий нас в бытии духовных законов и предметов. И первое, что нам при этом открывается, это наша собственная духовная личность. Мое духовное «я» открывается мне тогда, когда я убеждаюсь, что «я» есть творческая энергия. Такая энергия, которая сама нематериальна, но имеет призвание владеть своим телом как символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энергия имеет силу не служить своему земному телу, но господствует над ним. Она имеет власть отвлекаться от него и преодолевать его. Она не признает его мерою всех вещей. Эта творческая энергия живет ради других ценностей и служит другим целям. У нее другие критерии и мерила. У нее совершенно иные формы, иные законы жизни, иные пути и состояния, чем у тел или вообще у материи. Это формы духовной самостоятельности, свободы, это законы духовного достоинства и ответственности, это пути духовного очищения и самосовершенствования, это состояние бессмертия и богосыновства. Эта энергия, как таковая, есть изначально и существенно искра Божия. И человек призван к тому, чтобы принять и утвердить в себе эту Божью искру, как свою подлинную и собственную сущность. Человек должен предаться этой духовной искре, потерять себя в ней и тем самым найти себя вновь. Тогда он сам станет Божьей искрой и сумеет разжечь ее в целое пламя, а себя превратить в несгорающую купину духа. Но в действительной жизни дело совсем не обстоит так, что человек остается двойственным и распадающимся, так что Божья искра горит в человеке сама по себе, и человек живет ее силою и формами, содержаниями, а земное тело чадит само по себе, со всеми своими слабостями, необходимостями, во всей своей тварности и тленности. Нет, человек предназначен к единству и призван быть живою и творческую, целокупностью. Мой дух, это творческая искра Божия, призван к тому, чтобы пронизать мою душу и прожечь мое тело, превратить и тело, и душу в свое орудие и в свой символ, очистить их от мертвого бремени и художественно преобразить их. Каждому из нас дается своя искра, и эта искра хочет разгореться в нас и стать огненной купиной, пламя которой должно охватить всего человека и превратить его в Божие огнилище, в некий земной маяк Всевышнего. Итак, в этом жизненном развитии искра Божия очеловечивается и индивидуализируется, а человек оправдывает свое существование и освещается в своем творчестве. Человек становится художественным созданием Божиим, личным светильником его света, индивидуальным иероглифом Духа Божия. И тот, кто хоть несколько касался этой тайны единения, этого художества Божия в человеческой душе, тот сразу поймет и примет слово преподобного Серафима Саровского, сказавшего: «Бог заботится о каждом из нас так, как если бы он был у него единственным». И вдруг я слышу, что это олицетворенная искра Божия – Это художественное создание его духа, в котором Божья благодать и личная свобода человека сочетались и объединились в творческой мистерии, имеет погибнуть, распасться, исчезнуть в ничтожестве, пустоте и смерти. И к этой праздной выдумке слепых людей я должен отнести серьезно и принять ее на веру. Эти духовно слепые люди свято веруют в закон сохранения земной материи и физической энергии. Это для них достоверно, в этом они не сомневаются. Но именно потому, что дух не есть ни материя, ни физическая сила, он, по их мнению, или вовсе не существует, или же бесследно погибнет. Дух – это свободнейшая и интенсивнейшая энергия, призванная к созерцанию невидимого, к восприятию сверхчувственного, к обхождению с бессмертными содержаниями, постигающая именно в этом обхождении свое собственное призвание и бессмертие. Какая жалкая попытка перенести самую бренную мысль земного мира, мысль о смерти, в сферу нетленных, неприходящих, а в состоянии духа. Есть великий художник, который создал внешний мир во всех его великолепных законах и строгих необходимостях, и который до ныне продолжает создавать мир человеческих духов во всей его дивной свободе и бессмертности. Мы – его искры, или его художественное создание, или его дети. И именно в силу этого мы бессмертны. И наша земная смерть есть не что иное, как наше сверхземное рождение. Правда, человеку лишь редко удается предоставить свободу, свою свободу целиком Божьему пламени. Лишь редко становится человек во всей своей свободе совершенным художественным созданием духа. Но каждый человек имеет определенную ступень достижимого для него совершенства. Всю жизнь свою он созревает, восходя к этой ступени. Всю свою жизнь он зреет к смерти. Земная смерть его наступает тогда, когда ему не дано подняться выше, когда ему нечего больше достигать, когда он созрел к смертному уходу. Друг мой, это было великим счастьем, что мне дано было узреть Божий мир, внять его голосу, воспринять его живое дыхание, хотя бы бегло, скудно и беспомощно. Я всегда знал и помнил, что за этим, хотя бы кратко и поверхностно воспринятым мною великолепием, имеется еще бесконечное богатство красоты, величия и таинственной значительности, которого я не могу воспринять, который для меня погибает. И все-таки, какое счастье, что мне довелось посетить этот Божий сад. Сколь благостно было это данное мне разрешение. Как много получил мой дух от этого пребывания. От прелести этих цветов, от этих радостно сияющих бабочек, от молчаливо молящихся гор, от благовествующих потоков, от тишины облаков, от ликования птиц, от всех земнородных существ, от моря и звезд, от добрых и от злых людей, и в особенности от великих созерцателей, которые хвалили Творца словами и помыслами, в пении и в живописании, изображением и изучением, или же прямо молитвою. Какое незаслуженное богатство, какая неисчерпаемая глубина, поистине великие и неоплатные дары. И это тоже было великим счастьем, что я не только мог видеть этот мир, но и участвовать в его жизни своей жизнью, что я мог сам дышать, любить и страдать, совершать поступки и делать ошибки, идти по пути очищения, верить и молиться, что я имел возможность испытать на самом себе законы мирового естества и осуществлять свою духовную свободу живыми решениями и делами, что мне было предоставлено жить и созревать к смерти. А потом я буду отозван, так как если бы я созрел для этого отозвания, и как если бы я оказался достоин приобщиться новому, ныне для меня невообразимому, сверхземному богатству, чтобы воспринять его неким новым, внутренним, непосредственно интимным способом. Все, что я упустил и утратил, все, что я как чувственно ограниченное земное существо не сумел воспринять, и в чем я смутно чувствовал или блаженно предчувствовал невыразимое в словах дуновение моего Творца, Все это и еще иное, прекраснейшее, ожидает меня там, зовет меня туда. Все это откроется мне по-новому в неземных образах и видениях. Тогда я буду воспринимать сущее не как внешний мне предмет, но свободным и блаженным приобщением к его сущности. Это будет творческое отождествление, в котором мой дух будет богатеть, не утрачивая личную форму, но совершенствуя ее. Мне еще надо все увидеть и постигнуть, оставаясь самим собою, все воспринять, чего меня лишала моя земная ограниченность, пережить, ликуя, все чудеса Божьего богатства, которые уже открывались мне или еще не открывались мне в предчувствиях, мечтах и созерцаниях моей земной жизни. Мне предстоит долгое и блаженное восхождение к моему Творцу, к моему Отцу, Спасителю и Утешителю, в дивовании и в молитве, в очищении и благодарении, в возрастании и утверждении. И в этом истинный смысл моего бессмертия, ибо всякое несовершенство не угодно Богу, и в творении Его неуместно. Так я понимаю бессмертие человеческого духа. Я думаю, текст нужно иметь и к нему обращаться, чтобы было, можно было неспешно перечитать, подумать.
А как еще раз повторите, называется?
Иван Александрович Ильин.
Нет, это понятно. Да.
«Поющее сердце». Да. Книга «Тихих созерцаний». Эти его книги, они издавались, переиздавались разными издательствами, выходили отдельными такими сборниками. А главы о смерти, о бессмертии. Два письма. Вот. Да, поскольку эти тексты, они такие вот, видите, вот тексты Ивана Александровича Ильина, они чем как бы характерны? Их можно сравнить с текстами Клайва Льюиса. Они написаны таким мирским как бы языком, таким светским, для интеллигентной публики понятной, да? Вот. Но о самом главном. Тут нету такой терминологии жесткой, конфессиональной, отпугивающей людей, как бы, да, вот, которые там еще не созрели для такой терминологии. А вот, но они вот о самом главном и очень так, глубоко и рельефно, да, вот, открывают эти темы. Поэтому, вот, поскольку тексты так и не значимы, я их выписал в отдельном файлике, и с людьми, которыми многими разговариваю, так вот, когда люди приходят, у меня таких вот четыре эти очерка. О страдании, о терпении, о смерти и о бессмертии. Вот такая подборочка, она, прямо, я рассылаю их по электронной почте тем людям, которые как бы, выразили готовность познакомиться с этим вот, текстом. Да. Иван Александрович Ильин. «Поющее сердце». Книга «Тихих созерцаний». И вот такие параграфы о смерти и о бессмертии. Два письма.
А в страдании о терпении, это кто?
Это же тоже, это из, да, да, от, из его же книг. Вот о страдании и о терпении, да. Ну, то, тоже так же вот наглядно, очень так на места вставляет наши вот, такие представления, особенно вот когда вообще.
А страдание о терпении тоже из «Поющего сердца», да, нет?
Думаю, что да. Я просто сейчас вот давно не брал в руки томик Ивана Александровича. Я снять ее приготовил. Ну, найдите. Это будет всегда интересно и полезно. Там, как у нас время? Где-то около часа мы, да? Меньше. Я уже в наших беседах делился своими какими-то такими соображениями, да? Вот видите, по существу Иван Александрович говорит о внутреннем опыте. И я рассказывал, еще, не знаю, повторю, попробую, да, вот, не знаю, будет не скучно будет повторение. В своих размышлениях о внутреннем мире человека мне пришло такое сравнение. Вот обычный человек не имеет какой-то культуры самосознания, такого, да, самоорганизации внутренней жизни. Вот, и живет стихийно. Вот Алексей Федорович Лосев говорит, большинство людей просто живут, а мне хочется знать, для чего жить. Да, вот. Вот степень самосознания, она вот по-разному у разных людей. И обычного человека это степень такого осмысленного видения внутреннего мира, она невелика. И вот я сравнил это с ребеночком. Трехлетний ребенок играет, он здоров, сыт, накормлен, и играет недавно подаренными ему игрушками. Они ему еще не надоели, они ему интересны, и вот он весь поглощен этой игрой. Ребеночек, он в меру его просто вот возраста и развития, он еще не знает, не ведает о том, что его окружает воздушная оболочка, воздух. Что жизнь его невозможна без воздуха, без дыхания. Он этого не видит, как будто бы этого нет. Вот он не может жить без воздуха, но он этого не ведает, не разумеет, не сознает. Живет этим, но не сознает. Когда он вырастет и будет в школу ходить, на уроках химии ему уже объяснят о том, что воздух есть смесь газов, кислород, азот, углекислый газ. Вот что проходит там дыхание, это реакция окисления. Он это будет как бы головой знать и, в принципе, будет понимать, да, что вот так вот. А вот в трехлетнем возрасте он этого еще не знает. Так вот, мне представляется, что такое сравнение я бы привел, чтобы как бы вот осмыслить вот опыт, например, человека, который себя формулирует атеистом, как бы позиционирует, да, так сознательно. Поскольку, опять же, я сам же тоже я из этого вырос, да, состояние. Вот. Человек совершенно искренне там себя атеистом позиционирует, да, вот. Он, мы им движемся, живем, существуем, да, как апостол Павел сказал, Богом, но человек этого никак не видит, не ощущает, как трехлетний ребенок не видит, не знает воздуха, которым он дышит. Вот такая же слепота. Вот, и как это пришло для меня, как бы вот, во-первых, это вещь таинственная, да, вот этот опыт, опыт и его созревание. И я вам уже читал, и, может быть, неоднократно читал. И сегодня взял с собой книжку, еще раз перечитаю. Но для меня это просто как-то очень поучительно. Свидетельство человека искреннего. Стивен Вайнберг, Нобелевский лауреат по физике, в своей книге «В поисках мечты об окончательной теории» у него есть глава «А как насчет Бога?». И вот смотрите, как поучительно вот это искреннее свидетельство человека. Должен признать, что иногда природа кажется мне более красивой, чем это строго необходимо. За окном моего домашнего кабинета растет каркасное дерево, на которое часто прилетают стайки птиц, голубые сойки, вереи с желтыми горлышками и самые редкие, но и самые красивые красные кардиналы. Хотя я достаточно хорошо понимаю, каким образом в результате соревнования самцов постепенно развилась эта яркая окраска перьев, все же возникает почти непреодолимое желание вообразить, что вся эта красота была когда-то создана нам на радость. Однако бог птиц и деревьев должен быть также и богом врожденных уродств и рака. Видите, как человек свидетельство об этом опыте. Вот он там и сидит. Вот. Почти непреодолимо желание вообразить себе, что эта красота была создана нам на радость. И вот этот опыт, вот он так вот подступает, как бы, да, вот к черепушке, к рацио. А там вот это вот плено, вот он силен. И человек отступает. А этот опыт, вот он, это то внутреннее, да, вот то, что внутри человека сидит. Вот. И вот как бы для меня это такое вот, как бы вот новое видение самого себя. Вот как бы пришло. Я вам рассказал про музыку, да, что вот еще с юности, с школьной, меня музыка, там, старинная музыка, барокко меня как-то так вот зацепила. Я всю жизнь интересовался, слушал ее, и уже по прошествии лет 25. Спустя того, как это произошло, фактом, вот был факт. Некая музыка мне понравилась, она меня притягивала. Вот как вот магнит притягивает, тут просто физическая сила, притяжение, да. Прошло лет 25, вдруг как-то я иду, помню, там, Великим постом на службу, И вдруг так, в моей голове такой раз формула возникает. Светлая радостная надежда. Третий слова произносил. Вдруг я вот так вот осознал, что эта музыка меня тогда притягивала, потому что в ней дух светлой радостной надежды. А это то, что вот в самом глубине человека пребывает, и оно созвучно. Это резонанс возникает, да, вот созвучие. И поэтому как бы вот так вот раз, и вдруг я увидел, что вот это чувство, оно было во мне всегда. Я вспоминаю себя школьником, студентом, да, аспирантом, когда я сознательно себя позиционировал атеистом. Я спорил с там нашим таким соседом, который там Числослов читал у себя в общежитии, да. Вот, у него на столе лежала книжка такая, Числослов, такими непонятными буквами церковно-славянского языка написанная. Я с ним спорил, да, у нас с ним были такие битвы мировоззренческие, да. То есть вот внешним разумом себя сознаешь атеистом, а живешь чем? Уже спустя годы я увидел, что всегда, с юности, с детства самого, да, и всю мою жизнь, когда я выхожу на улицу и поднимаю небо, глаза вверх, небо, вижу бездонную небесную эту твердь и облака, во мне всегда было, опять же, нет других слов, живое чувство бесконечной перспективы. То есть вот эти два словосочетания, они, как бы вот, у меня нет другого способа, как бы вот высловесить, да, как отец Андрей употребил такое слово однажды, да, вот этот опыт, он был там всегда. Но вот осознать его, увидеть его, различить его, как бы, прошли вот там десятилетия, да, чтобы это стало вот осознаваемым, наличие этого опыта. Живое чувство бесконечной перспективы. То, что все, что с нами происходит в жизни, не ничтожно. Оно имеет какую-то абсолютную утвержденность, абсолютную ценность и вечную, неприходящую ценность. Да? Вот. Это было всегда. Но я себя какой-то период в жизни сознал атеистом. Да? Жил этой радостью, этим внутренним ощущением. Да? А тем не менее головой формулировал себя, что там материя первичная и так далее. Да? Вот. И вот потому уже теперь я вижу, что вот этому опыту, который был во мне всегда, но не осознавался, да, ему ничто не соответствует, кроме религиозного обетования. И поэтому что есть как бы вера, да? Вот отказаться от этого опыта, это лишиться самого себя, как бы.
Батюшка, этот опыт есть у всех?
Я думаю, что конечно. Вот я всегда повторяю, что вот смотрите, мы сейчас вступили, начался там календарный там, первый месяц зимы, да, вот декабрь. Мы все уже у нас уже елки награжены в городе, у нас такая сейчас традиция, да, елки наряжать еще в ноябре новогодние, чтобы к Новому году они уже надоели всем, да. Вот сейчас все будут жить этим Новым годом. Мне кажется, что для меня вот все люди любят Новый год, да, вот все вот чему радуются люди? Скажите, пожалуйста. Я думаю, что любой человек живет вот этим чувством светло-радостной надежды. Ощущение ожидания счастья.
Ожидание радости.
Ожидание радости.
Ну, так же, как все ожидают воскресный день, потому что ты не видишь субботу.
Вот, и вот от чего ожидает человек? Да, вот. Чего в конечном счете? Тлен, распад, смерть. Да, там, вот что? И вот потому я говорю, что вот либо этот опыт иллюзия, восточная традиция, там, буддийская, какая угодно, да, скажет вам, иллюзиям мираж. Растает, сыплется и все успокоится. Да? Вот поэтому вот либо это мираж, наваждение, либо это самая последняя глубина. Вот или, да, вот по сути вариантов как бы тут совсем немного. Вот.
Простые люди христиане, да,
как?
Простые люди христиане, их нет, не было такого. Как они просто верили?
Ну, опять же, некий опыт сердечный, опять же, душа по природе христианка. Душа по природе христианка, да, то есть человеку свойственно вот это, да. Но я, опять же, вот тогда приводил сравнение, что там, ну, очень условно, да, душу сравнить с резонатором. вот в физике, да, вот что такое, что такое резонатор, колокол, да, там, любая там коробочка, она в ней способны, в силу геометрии этого предмета, в ней способны существовать волны. Колокол будет так, у него будут колебания, и он будет издавать там, какой-то звук, да. Вот резонатор. И в нем, пока его не возбудить, в нем колебания могут существовать потенциально. Их еще нету, но они вот могут существовать в силу геометрии. Математически они как бы вот предрасположены, да, к колебаниям. И вот по колоколу ударили, и мы возбудили резонатор. Молния там, в широком диапазоне электромагнитную волну излучила, и в резонаторе будет волна, там, да, вот приемнички, там, треск будет, да. И так вот, поэтому вот, и так вот наша душа, она как резонатор, настроенная на радость. Радость субытия с Богом, бытия в Боге. А человек вот эту радость, он пытается ее как бы, земля на земле, и потеряв способность общения с Богом, он пытается этот свой резонатор радости возбудить земными средствами. Все, что на земле приносит радость, да? Вот. И вот эта погоня за способами земного радования, подобно тому, как на Северном полюсе, там, не на Северном полюсе, а там за полярным кругом, там, на собачьих упряжках, да, перед там, носом этих собачек там держат там на палке там, засушенную там, лягушку, иначе, там, кусочек мяса, да. Бегут, никак не так бегут, да, вот эти вот бедные собачки. И вот так же человек на земле, вот он гонится за поводами к радости. Как только достигает, он эту радость тут же пропадает, да?
Другая.
Следующая. И вот эта бесконечная погоня вперед за этой радостью. А она ненасытима, да? Вот и потому, по большому счету, вот мне представляется, что, в кавычках, резонатор нашей души, он призван жить радостью подлинного, нескончаемого, вечного бытия, которое есть бытие с Богом. И на самом деле важно, чтобы, ну, человек в религиозной жизни призван, чтобы та самая нетварная энергия, которую мы называем благодать Божия, она была способна в нашей душе вот эту радость актуализировать. То есть неземными средствами, да, вот там.
Ну, наверное, в душе только она и может, потому что вот эта радость, которая, как вы говорите, там, от праздника до праздника, она же это не душевная радость.
А не, ну как, ну, все-таки она радость приносит. Нет, она видите, радость. На земле ведь есть же много поводов для радости. На самом деле тут некая тонкая, мы не порицаем, что все земные поводы, они плохие,
она,
да?
Она все-таки не для души. Для ума, там, для тела.
Ну почему? И для души тоже там. Ну а почему? Настоящие человеческие отношения, родители, дети. Тут много очень таких.
Именно дух нашего. Вот эту радость, как будто может резонировать на.
Ну, несомненно, высшая часть, да, высшая часть. Для человека, который оземленился, да, для него духовная радость становится недостижимым, и потому у него на земле телесно-душевные способы радования реализует. Вот, потому как бы вот я когда-то для себя нашел такую формулу. Человек отличается тем, в зависимости от того, от чего он способен получать радость? Чему он способен радоваться?
Про крестьян сказали, да? Вот чем они нам радуются? Это природа. Там они всему радуются, мне кажется. И крестьяне, они были более одушевленные такие, вот, и верующие, мне кажется. Вот недаром крестьянство уничтожал Сталин, понимаете?
Нет, всем людям доступна вера, да, вот. Тут как бы в разные времена, во все века, во все тысячелетия всей истории земного мира люди были религиозны. Вот, и потому как бы... Видите, тут человек и человечество – это системы динамические. Они находятся в изменении, там, либо в развитии, либо в деградации. Да? Вот, и потому человечество прошло сложный путь развития, да, своего исторического, вот, религиозного, всякого такого, какого-то разного, да, опыта. И вот смотрите, наше время, опять же, отец Андрей, он отмечал это там, лет 15 назад в своих лекциях. 200 лет назад, 150 лет назад, насельники монастырей были крестьяне, христиане, да? Люди простые, в процессе сердца, верующие в Бога. А вот в наше время, вот 21 век уже, да, он делился своим опытом. Приезжаешь куда-нибудь за полярный круг, в возрождающийся монастырь. Один иеромонах, там три послушника и там семь трудников. Все выпускники консерватории и университетов. Понимаете? В наше время, когда страсти, технические возможности оглушить человека так умножились, простому человеку сейчас труднее к вере пробиться, потому что с страстями душа очерствела, понимаете? Вот как бы. Поэтому сейчас в храмах мало рабочих. Есть, но их мало, да? Мало, ну, крестьяне как класс там, как бы, там, исчезнувший, да? Вот большей части сейчас к вере приходят люди образованные, ищущие смысла жизни, да? Вот потому в какие-то времена человек в простоте сердца веровал, и этого было достаточно для того, чтобы жить религиозной жизнью, да? Сейчас простому человеку, ну, не скажем, что это невозможно, труднее к вере пробиться, потому что этим там наука доказала, да, то есть человек пользуется какими-то штампами, сбитостями, там, из средств массовой информации, голова замусорена очень сильно, и представления, понятия, они как бы вот, ведь 200 лет атеистического такого, что ли, вот, расцвета, да, они же даром не прошли. Вот, и потому понятия обычного человека, они как бы вот очень сильно замусорены. И душа, как бы, да. Табак, алкоголь. Очень много средств, которые оглушают. Делают нечувственным сердце к восприятию каких-то реалий таких тонких, духовных. Поэтому тут тайна какая, некая, опять же, некая тайна обращения человека к Богу.